Радио «Свобода», в эфире программа «Экономическая среда». В этом выпуске Центральный банк России ужесточает финансовую политику. Энергореформа Евросоюза на пути «Газпрома» в Европу. Нефть дорожает на событиях в Ливии, но не только. Правительство России призывают сменить стратегию борьбы с безработицей. Страны Большой Двадцатки – макроэкономические индикаторы для давления на Китай. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Центральный банк России объявил о повышении с 28 февраля ставки рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам с уровня 7,75% до 8% годовых. Помимо ставки рефинансирования, Банк России повышает с 28 февраля нормативы обязательных резервов коммерческих банков по их обязательствам перед компаниями и частными вкладчиками в рублях и иностранной валюте на половину или на 1,1 пункт. Главная причина ужесточения денежной политики, отмечается в сообщении Центрального банка, инфляционное давление на экономику. По состоянию на 21 февраля годовой прирост потребительских цен в России составил 9,7%. Однако, какое именно из двух объявленных решений может оказать большее влияние на динамику объема денег в экономике России? Повышение ставки рефинансирования, имеющей в обычных условиях прямое отношение лишь к относительно небольшой группе банков, или повышение норм обязательных резервов для всех коммерческих банков? Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Мне кажется, что увеличение ставок оказывает большее влияние на экономику, чем увеличение норм резервирования. Оба этих инструмента направлены на снижение ликвидности и на борьбу с инфляцией. По нашим оценкам, увеличение норм резервирования может уменьшить объем ликвидности на где-то 60 миллиардов рублей, это примерно 5-6% от имеющихся объемов свободной ликвидности. В том, что касается ставки рефинансирования, ставка влияет на все остальные ставки. Изменение ставок служит сигналом для банков к тому, что заемные средства становятся более дорогими, соответственно, это увеличивает стоимость всех кредитов, которые выдают коммерческие банки, вот это уже является достаточно значительным фактором воздействия на экономику.
В январе рост потребительских цен в России составил 2,4%, максимальный в течение одного месяца за два последних года. За три недели февраля он резко замедлился, всего 0,7%. Тем не менее, главные проинфляционные факторы для российской экономики сохраняются пока в полной мере, отмечает главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Следует отметить, что причина денежного предложения и даже бюджетные расходы не являются основными факторами инфляции. Поэтому действия Центрального банка по повышению ставки, они, в общем, носят сугубо монетарный характер, но, видимо, в целом на инфляцию большого влияния не окажут. А главными причинами растущей инфляции, на мой взгляд, являются две. Первое – это продолжающийся рост цен на продовольствие, как мировых, так и внутри страны. Внутри страны это связано отчасти с плохим урожаем прошлого года, отчасти с сезонностью, потому что в начале каждого года у нас иссякают запасы и, соответственно, растет доля импорта. И второй фактор – это фактор уже посткризисного восстановления в экономике. То есть экономика не падает, как в период кризиса, когда мы видели одновременно замедление инфляции. Соответственно, растущая экономическая активность, она ведет к повышению цен.
Центральный банк отмечает в своем сообщении, что в России в январе 2011 года произошло существенное сокращение объемов инвестиций в основной капитал, а также продолжилось снижение доходов населения и потребительского спроса. Теперь с повышением ставки рефинансирования к этому добавится еще и удорожание заемных средств, то есть факторов сдерживания экономического роста в стране становится еще больше. Алексей Девятов.
Нужно понимать, что Банку России приходится выбирать между двумя, крайне сказать, неприятными мерами. Одна – это не повышать ставки, таким образом спровоцировать снижение долгосрочного роста за счет ухудшения инвестиционных возможностей. Либо поднять ставки сейчас. сейчас и таким образом вызвать риски краткосрочного замедления в экономике сейчас, но потом те же самые факторы, более низкие ставки сработают уже положительным образом и будут способствовать росту инвестиций и долгосрочному экономическому росту. Мне кажется, что вот эта вторая альтернатива, она все-таки более здравая, и я, в общем-то, приветствую действия Центрального банка, хотя нужно понимать, что обе эти альтернативы так или иначе в определенной степени являются болезненными.
Владимир Тихомиров.
Я думаю, что Центральный банк, в общем, выбрал меньшую из зол, то есть 25 базисных пунктов по ставке. Я думаю, что существенного влияния на экономику их негативного не окажет. В принципе, можно ожидать, что, конечно, за этим решением коммерческие банки могут несколько поднять ставки по кредитам, что, в свою очередь, может сказаться на экономическом росте. Но я думаю, что это будет совсем незначительно. А что касается дальнейших шагов, то инфляция вполне возможно будет продолжать расти, ускоряться в ближайшие несколько месяцев. И я бы не удивился, если бы Центральный банк принял сходное решение. Мы ожидаем, что порядка 50 базисных пунктов ставка может вырасти до середины года.
Если эти прогнозы сбудутся, то к середине 2011 года ставка рефинансирования Центрального банка России составит 8,5%. В последний раз она удерживалась на этом уровне в марте прошлого года. Россия и Европейский Союз в ходе межправительственной встречи в Брюсселе в четверг не смогли договориться об исключениях из новых европейских правил в отношении поставок российского газа в Европу. Эти правила вступят в силу в марте 2011 года в рамках общей реформы европейского энергетического рынка и напрямую затрагивают бизнес всех поставщиков энергоресурсов в Евросоюз. Реформа европейского энергетического рынка формально началась в июле 2004 года, когда промышленные потребители в странах ЕС впервые получили возможность свободного выбора поставщиков электроэнергии и газа. А с 1 июля 2007 года такую же возможность получили и жители всех 27 стран Европейского Союза. Реально воспользоваться ей и до сих пор могут не все жители европейских стран по чисто техническим причинам, не хватает сетей. Но конкуренция на внутренних энергорынках отдельных стран Европы – лишь часть программы их общей либерализации. Новый ее этап – конкуренция с зарубежными энергетическими компаниями. Когда в 2009 году новые правила, называемые Третьей энергетической директивой Евросоюза или Третьим энергопакетом, были утверждены Европейским парламентом, цель очередного этапа реформы российского энергетического рынка, тогдашний руководитель Департамента энергетики Европейской комиссии Андрис Пибалкс определял так.
Европейская комиссия полна решимости принять все необходимые меры, гарантирующие становление в Европе по-настоящему конкурентного рынка электроэнергии и природного газа. Цель наших усилий – создать ситуацию, при которой конечный потребитель, скажем, в Португалии, мог бы свободно покупать электроэнергию в Финляндии. И это достижимо.
Достижимо, но в том случае, если газ или электроэнергия смогут в соответствующих объемах пересекать границы между странами. Однако, по данным Европейской комиссии, не более 10% производимой в странах ЕС электроэнергии и всего продаваемого на европейском рынке газа, следуя не от поставщика, а от конечного продавца, конечному потребителю, пересекает хотя бы одну государственную границу. Именно нехватку трансграничных мощностей передачи электроэнергии или газа европейские эксперты называют едва ли не главным препятствием формирования по-настоящему конкурентного рынка. Поэтому даже в новых правилах, изложенных в так называемой Третьей энергетической директиве Евросоюза, которые были приняты в 2009 году и вступают в силу теперь, в марте 2011 года, для них было сделано исключение, как и для будущего газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря из России в Германию. Заведующий кафедрой экономики и энергетики Университета немецкого города Дуйсбург Кристиан Вебер.
Северный поток, по правилам Евросоюза, попадает в отдельную категорию, на которую не распространяются ограничения, предусмотренные Третьей энергетической директивой. А вот относительно проекта «Южный поток» решение пока не принято. Будет ли и он отнесен к той же отдельной категории? Но в целом, по тем же правилам, Россия не сможет покупать газопроводы в Европе. Я полностью исключаю, например, возможность покупки «Газпромом» тех или иных газопроводов долларов в Великобритании, о чем говорили уже не раз. Другое дело, что под исключение из новых правил по-прежнему подпадают трансграничные сети. Но на самой территории Евросоюза, согласно новым правилам, не должно возникать ситуаций, когда кому-либо из поставщиков энергоресурсов был бы ограничен доступ к линиям электропередачи или, например, к газопроводу.
По новым правилам для энергорынка Европейского Союза, компании из неевропейских стран смогут покупать передающие мощности или трубопроводы в европейских странах только в том случае, если структура их собственного бизнеса в своих странах будет соответствовать новым европейским правилам. А главное в этих правилах – отделение бизнеса по производству энергоресурсов от их транспортировки по линиям электропередачи или трубопроводам, то есть в случае российского «Газпрома» пока нереальная. Для такого разделения третья европейская энергодиректива, вступающая в силу в марте, предлагает энергетическим компаниям три варианта действий. Два первых – либо целиком продать свои сетевые подразделения, либо передать их под управление независимым от них оператором. Однако с подачи Франции и Германии в итоге появился и третий, более мягкий вариант. Сетевые подразделения остаются в собственности прежних владельцев, но под контролем специально создаваемых комиссий, в составе которых будут и акционеры других компаний, Кристиан Вебер.
Под нажимом главным образом Германии и Франции был принят третий вариант. Фактически это слегка видоизмененный второй. Он также предусматривает создание управляющей структуры, но под другим названием и с чуть иными функциями. Здесь очень важно подчеркнуть, что первый вариант затрагивает в основном электроэнергетику. Например, в Германии практически половину владельцев нынешних линий электропередач. А в отношении трубопроводов будет применяться в основном третий вариант. То есть управлять ими будет независимый оператор.
Требования выделения сетевого бизнеса из состава энергетических компаний направлены на расширение конкуренции, ликвидации, как отмечают эксперты во многих европейских странах, фактической дискриминации на внутренних рынках более мелких поставщиков электроэнергии и газа. Ведь они арендуют сети, принадлежащие гораздо более крупным компаниям, которые являются к тому же их прямыми конкурентами, и потому жестко регулируют как тарифами, так и пропускаемыми объемами доступ к своим же сетям сторонних производителей. Свободный же доступ к сетям позволит резко расширить круг участников европейского энергетического рынка, полагают в Европейской комиссии, что должно привести к снижению тарифов для конечных потребителей. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Нефть дорожает на событиях в Ливии, но не только. Правительство России призывают сменить стратегию борьбы с безработицей. Страны большой двадцатки. Макроэкономические индикаторы для давления на Китай. Мировые цены на нефть на фоне событий в Ливии в начале недели взлетели на 10-15%. Зарубежные нефтяные компании, работающие в стране, приостановили добычу сырья и начали эвакуировать персонал. Однако к концу недели рост цен замедлился, хотя они и остаются пока на максимальных уровнях за последние 1.5-2 года. Поводом к снижению стали сообщения о том, что Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти среди стран ОПЕК, увеличила собственную добычу, чтобы компенсировать нехватку нефти, возникающую на рынке из-за частичной приостановки производства в Ливии. Однако новый скачок цен на сырье лишь подтверждает другие факторы их роста в последние месяцы, отмечают эксперты, послекризисное восстановление спроса, а также избыток капиталов на финансовых рынках. Ливия – 8-й по объемам добычи производитель нефти среди 12 стран ОПЕК и 3-й в Африке после Нигерии и Анголы. В целом на ее долю приходится менее 2% общемирового производства нефти. Тем не менее, рост мировых цен из-за ливийских событий оказался весьма заметным. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Я думаю, что сейчас рынок в целом напуган тенденцией, которая наблюдается в странах Северной Африки. И есть серьезное опасение, что вот эти восстания, беспорядки перейдут уже на Ближний Восток, где все-таки доля поставок на мировой рынок нефти значительно больше. Естественно, какой-то угрозы для мировых мирового рынка нет. 1,5-2 миллиона баррелей, которые производит Ливия, это не столь существенный объем.
В 2010 году общемировой спрос на нефть, по данным Международного энергетического агентства, вырос на 3,3% к уровню 2009 года. В 2011 году, по последнему прогнозу того же агентства, рост спроса составит 1,7%, то есть почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Но такие прогнозы отнюдь не означают общего его замедления, отмечает Вячеслав Буньков, компания «Атон».
Вообще показатель 1,7% – это очень хороший. Если мы возьмем докризисные уровни, то спрос на них как раз и рос примерно с такими темпами в пределах от 1-2%. Дело в том, что просто сыграл эффект низкой базы в 2009 году, то есть после кризиса спрос сильно снизился, соответственно, в 2010 году мы наблюдали довольно сильный отскок. А как раз в этом году показатели спроса, они вышли на нормальный уровень, показатели роста спроса, поэтому этот как раз фактор скорее играет в поддержку фундаментального обоснования нефти, которая сейчас стоит дороже $100 за баррель.
Многие международные эксперты отмечают, что возникнет даже перебои с поставками на мировой рынок нефти из Ливии. Напомним, это 8-й по объемам добычи производитель нефти среди 12 стран ОПЕК. Эту нехватку без особого труда могли бы восполнить дополнительные поставки Саудовской Аравии, крупнейшего участника этой организации и единственной стране в мире, располагающей значительными свободными мощностями добычи, которые могут быть задействованы в сжатые сроки. С другой стороны, постепенный рост цен на нефть в течение прошлого года и в начале нынешнего отражает скорее общую тенденцию послекризисного восстановления спроса на сырье, нежели влияние неких политических факторов. Виталий Громадин, аналитик компании «Арбат Капитал».
Я думаю, что на данный момент одно накладывается на другое. Опасения срыва поставок из Ливии, конечно, не столь критичны для нефтяного рынка, учитывая свободные мощности ОПЕК, плюс разогретость товарных рынков, то есть большое количество свободного капитала у инвесторов, которые, может, опасаются вкладывать в валюты или в облигации, учитывая проблемы экономик США, Европы, и предпочитают именно товары.
В Ливии объем ежедневной добычи нефти составлял до последних событий 1,6 миллиона баррелей в день. Из-за ее частичной приостановки нефтяными компаниями объем добычи, по оценкам Международного энергетического агентства, сократился примерно на 750 тысяч баррелей. К утру в пятницу стало известно, что Саудовская Аравия увеличила собственное производство на 700 тысяч баррелей в день. Мировые цены на нефть тут же снизились. Тем не менее, их рост в течение недели составил 8-10%.
Правительству России в борьбе с безработицей следует переходить от антикризисных мер к системным действиям в сфере занятости населения, заявил президент Дмитрий Медведев, отметив, что уровень безработицы в стране пошел на спад. Действительно, в течение 2010 года общая численность не имеющих, но ищущих работу людей сократилась примерно на 13%, до 5 200 000 человек, а уровень безработицы снизился с 8,2% до 7,2% экономически активного населения. В начале года цифры статистики вновь поползли вверх. Но, по словам директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимира Гимпельсона, это для России нормальное явление.
В России безработица всегда сезонна. Независимо от того, экономика находится в кризисе, экономика находится на подъеме, экономика находится в стагнации, мы видим, что зимой безработица всегда выше. Рост безработицы идет примерно до начала весны. Так было все эти годы. Сезонность будет присутствовать. Она существует, и она очень сильная из-за того, что целый ряд секторов российской экономики сезонен.
Тем не менее, как считает Дмитрий Медведев, число безработных российских граждан остается значительным, а потому службам занятости необходимо сделать все, чтобы им помочь. Причем он уверен, что властям следует не возвращаться к докризисным методам работы, а сосредоточиться на создании новых рабочих мест, в том числе за счет переоснащения предприятий и развития высокотехнологичных производств. Эксперты также признают, что методы поддержки национального рынка труда правительству следует менять. Во время кризиса основной задачей властей стало предотвращение массовых увольнений. Для этого федеральный центр предпочитал финансирование проектов по созданию временных рабочих мест. Однако эта мера, как считает Владимир Гимпельсон, могла лишь отчасти снизить остроту проблемы.
Помогло ли это определенным образом сдержать рост безработицы? Ну, наверное, помогло. В какой мере, трудно сказать.
предприятия, вместо того, чтобы подгонять людей к увольнению, они все равно их подгоняли. Но делали, может быть, не так рьяно, не так активно, поскольку имели возможность направить этих людей на временные работы и таким образом за счет бюджета поддержать их доходы. Понятно, что эффект этих мер был временный, но надо сказать, что это не решает в любом случае ключевых проблем. Проблем создания новых рабочих мест.
В 2010 году приоритеты поддержки внутреннего рынка труда были изменены. Правительство стало тратить меньше средств на создание временных рабочих мест, уделяя больше внимания переобучению людей, оказанию им помощи в создании собственного бизнеса, а также увеличению их мобильности. Последнюю программу заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрей Коровкин называет весьма разумной.
На рынке труда достаточно давно существует значительная структурная безработица, в том числе и территориальная. С ней бороться можно разными способами, но один из них – повышение мобильности рабочей силы. Мобильность рабочей силы у нас в стране достаточно низкая. Ограничения здесь связаны прежде всего с недостатком доходов и ограничениями на жилье.
Чтобы повысить мобильность трудовых ресурсов, Министерство здравоохранения и социального развития предлагает оказывать помощь зарегистрированным безработным при переезде из регионов с низким уровнем занятости. В частности, оплачивать расходы на дорогу и перевоз багажа, а также выдавать им единовременное пособие для обустройства на новом месте. Однако у экспертов пока нет единого мнения, должен ли такой переезд быть постоянным или временным. Андрей Коровкин продолжает.
По-любому у нас на территории страны остаются точки, которые просто сегодня, ну, я скажу прямо, не нужны, да? Или, по крайней мере, пока не нужны. А там люди застряли. Те, кто мог, в силах уехали, а кто-то не может. Значит, им надо помочь переместиться в какие-то места другие. Не бросать же их там, там, где холодно, там, и нет работы и еды.
Иная точка зрения у директора Института социальной политики Высшей школы экономики Сергея Смирнова.
На мой взгляд, все-таки для России, во всяком случае в современном формате, более перспективным является модель сезонной занятости, если хотите. То есть человек уезжает на сезон выполнения работ, а зиму он проводит у себя на месте постоянного проживания, решая текущие свои проблемы.
Правительственные чиновники пока не торопятся давать детальные прогнозы развития ситуации на рынке труда в 2011 году. Глава Федеральной службы по труду и занятости лишь заявил, что по его итогам численность зарегистрированных безработных может увеличиться по сравнению с текущими показателями, превысив 2 миллиона человек.
Министры финансов и руководители центральных банков стран Большой Двадцатки на очередной встрече, состоявшейся в конце третьей недели февраля, смогли предварительно договориться о некоторых макроэкономических индикаторах, мониторинг которых, как считается, позволит определять, насколько экономическая политика той или иной страны способствует формированию глобальных дисбалансов в мировой торговле и финансовой системе. Тема таких дисбалансов оказалась в центре дискуссии на последнем саммите стран Большой Двадцатки, состоявшемся в ноябре в столице Южной Кореи. А Франция, которая перешла теперь по ротации председательства в Большой Двадцатке, объявила, что считает совместные усилия по устранению таких дисбалансов главным своим приоритетом. И вот теперь руководителям финансовых ведомств Большой Двадцатки удалось согласовать некоторые из макроэкономических индикаторов дисбалансов. Среди них, в частности, объемы государственного долга, дефицита бюджета, а также частных сбережений в стране и общей задолженности частного сектора экономики. Из-за позиции Китая в группу индикаторов не были напрямую включены такие, как накопленный объем валютных резервов или обменный курс национальной валюты, хотя именно этого и хотят добиться западные страны, в первую очередь от Китая, отмечает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам. А главным компромиссом встречи стало разделение макроэкономических индикаторов на две группы.
Создали 9 индикаторов, где говорится, что 6 являются основными, а 3 такими побочными, что за ними следить. И вот в эти 3 побочных, за которыми дополнительно надо следить, и входит валютный курс. А на самом деле как раз этот валютный курс между юанем и долларом, и между юанем и евро, и между юанем и иеной, это самый главный вопрос, но его включили как бы в периферийные такие факультативные индикаторы. Но настаивали еще на том, чтобы отслеживать уровень валютных резервов. Опять же, это мера направлена против Китая, но Китаю удалось отбиться, значит, этот индикатор не будет.
К следующей встрече планируется разработать механизмы определения конкретных, предельно допустимых параметров для каждого из уже согласованных макроэкономических индикаторов. Но в Европейском Союзе и предельные макропараметры, и даже набор санкций к странам-нарушителям существуют с самого основания еврозоны. Но в итоге и параметры неоднократно нарушались, и санкции за это ни к одной стране ни разу не применили. Сотрудник немецкого института мировой экономики в Киле, профессор Йоахим Шайде.
Я думаю, что и в будущем очень трудно будет применить к странам-нарушителям какие-либо санкции, ведь это означает, по сути, прямое вмешательство извне в их финансовую политику. Поэтому, думаю, внедрение новых нормативов и механизмов, если таковые вообще будут приняты, окажется еще сложнее, чем их разработка и согласование. Даже от стран Европы наивно было бы ожидать единой позиции. Так что, увы, я не исключаю повторения на уровне большой 20-ки европейского сценария.
Следующая встреча руководителей финансовых ведомств стран большой 20-ки запланирована на середину апреля. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!